Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Все некроманты делают это». Читает Дмитрий Филимонов. Листья старых кленов, наверняка помнивших еще те времена, когда неподалеку от этого места шумел достаточно крупный город, лежали на дорожках мокрыми красно-коричневыми кляксами. Они не шуршали, не шелестели под порывами холодного осеннего ветра, а молча липли к неприветливой холодной земле. Им было грустно, одиноко и жутко тоскливо. Впрочем, место и не располагало к веселью. Мало кому захочется танцевать или петь частушки на кладбище. Погост был достаточно старым, повсюду можно было заметить следы того особого запустения, которое встречается лишь в таких безрадостных, отживших свое местах. Еще недавно крепкие, а теперь покосившиеся ограды, когда-то белый, а нынче потемневший мрамор памятников, покрытые многолетней пылью выцветшие букетики искусственных цветов. Неплохое местечко, милое, тихое, атмосферное. Неожиданно раздался хорошо поставленный мужской голос, какой в равной степени мог принадлежать как преуспевающему адвокату, так и профессору, читающему лекции по культурологии в столичном университете. «Полагаю, что до того, как сия юдоль скорби превратилась в банальный заброшенный погост, тут было вполне благостно и достаточно аутентичным. Скорее всего, хотя последним словом ты меня слегка озадачил», — ответил ему второй голос, бодрый и жизнерадостный, хотя и с легкой хрипотцой. Он выдавал в говорившем человека достаточно молодого и энергичного. А еще оно пустое, то есть вот вообще даже хозяина нет, представляешь? Может, сей достойный господин просто спит? Хотя это и было бы да нельзя странно. В первом голосе отчетливо слышалось удивление. «Я бы почувствовал», — возразил ему молодой. «Здесь же вообще ни отклика, ни тени, ни отзвука». Ушел он. А сам ли или поспособствовал кто, этого мы, скорее всего, уже никогда не узнаем.
«Кто же хозяина прогнать может?» Удивление в красивом голосе сменилось откровенным скепсисом.
«Да просто все, на самом-то деле», — вздохнул второй. «Могилу, которая домом хозяину служит, из которой началось это кладбище, разрушить, кости выбросить, вот и все. Был хозяин и нет хозяина. Врать не стану, не каждому это под силу, но опытный некромант вполне может справиться».
«Никогда о таком не слышал», — помолчав, произнес первый голос и тут же уточнил. «Но, как говорится, есть многое на свете, друг Горацио.
Если ты ждешь, что я спрошу, кто такой Горацио, то напрасно», — насмешливо фыркнул молодой голос. «У меня, конечно, специализация далекая от филологии, но о Шекспире я представление имею. Так что твой выпад, уважаемый Фред, мимо цели».
«Сколько можно просить? Не называй меня этой собачьей кличкой. Я Фредерик, и будь любезен не забывать об этом. Сколько лет мы уже вместе, а ты не можешь запомнить такой элементарной вещи?
Зато я помню многое другое», — резонно возразил обладатель хрипловатого голоса. «Гораздо более важное и принципиальное.
Что может быть важнее того, чтобы правильно обращаться к тому, кто верой и правдой служит тебе, не покладая...»
Тут из-за покосившейся скульптуры, изображающей коленопреклоненную девушку, появился молодой человек вполне привлекательной наружности. Темные волосы живописно падали на широкие плечи, длинное темно-серое пальто было распахнуто, и под ним можно было рассмотреть джинсы и джемпер, скромный и неброский вид которых мог многое сказать человеку понимающему. В руке молодой человек нес кожаный саквояж, похожий на те, с которыми когда-то давно, в позапрошлом веке, ходили врачи. Вслед за ним из-за памятника вывернул довольно крупный дымчато-серый кот, желтые глаза которого сверкали в сумерках двумя яркими огоньками, придавая своему обладателю вид зловещий, практически инфернальный. «Фредерик», — молодой человек едва заметно улыбнулся, услышав удовлетворенное фырканье кота, — «ты не помнишь, нам точно нужна 13-я аллея вместо 4-я, а?»
«Разумеется», — вспрыгивая на повалившийся памятник, проговорил кот, при этом его пасть действительно открывалась и закрывалась, демонстрируя розовый язычок и острые клыки. «Понимаю твои сомнения. Выглядит, на удивление, непрезентабельно даже для этого места». После этих слов молодой человек и кот дружно уставились на полуразрушенную могилу, на которой даже памятника никто не удосужился поставить. Из земли торчал лишь покосившийся столб, к которому была приколочена табличка с надписью «Синегорский Фрол Дармидонтович», с трудом различая буквы, прочитал молодой человек, «1905-2004». «Ого! Нормально так дедок пожил, чуть-чуть до 100 лет не дотянул. Ты сегодня весь вечер неприятно меня удивляешь, Антуан», — сердито прошипел кот. «Если он действительно был носителем тех уникальных знаний, о которых мы с тобой прочитали, то он мог прожить еще пару раз постолько. И это был бы далеко не предел уж, можешь мне поверить». «Ну а чего он тогда?» И названный Антуаном молодой человек кивнул в сторону могилы. «Нет, я потом-то узнаю, конечно. Мне просто интересно услышать твою версию. Позволю себе высказать предположение, что означенный Фрол Дармидонтович пал жертвой профессионального конфликта интересов. То есть, проще говоря, свои же грохнули?» «Фи, моншер, как грубо!» — кот недовольно махнул хвостом и дернул роскошными усами. «Но верно. Примитивно, даже убого, однако суть отражает правильно. Впрочем, какое нам дело, как именно умер данный индивидуум, раз нам нужен не он весь, а его часть?» «Вот и я так думаю», — согласился молодой человек, снимая дорогое пальто и аккуратно пристраивая его на очередное полуразвалившееся надгробие. «Вот был бы на месте хранитель кладбища, насколько все было бы проще. Пришли, договорились, забрали, расплатились, ушли. Красота?» «Не стану спорить», — неожиданно согласился кот, перепрыгивая поближе. «Но раз его нет, приходится действовать по обстоятельствам». Молча согласившись со своим хвостатым помощником, молодой человек закатал рукава тонкого кашемирового джемпера. Как раз в этот момент луна выглянула из-за облака, и на руках того, кого кот называл Антуаном, проступила сложнейшая вязь татуировок. В обычной жизни они были незаметны, рассмотреть их можно было только, если на них падал лунный свет. Ночное солнце вскоре ушло за тучу, и руки молодого человека приобрели свой прежний вид, точно такой же, как у миллионов других обычных людей.
отступив на пару шагов от могилы и стряхнув землю с щегольских ботинок, некромант, а никем другим молодой человек быть не мог, прикрыл глаза и начал негромко проговаривать, почти выпевать совершенно непонятные непосвященному слова. И, подчиняясь этому речитативу, земля расступилась, сползаясь к краям и открывая доступ к рассохшемуся гробу. Но тут молодого человека ждал сюрприз. Прямо на крышке живописно расположился еще один труп, точнее, скелет, который явно был тут лишним.
«Не понял». Молодой человек опустил руки, но тут же поднял их снова, так как земля, которую перестала удерживать магия, радостно поползла на свое место. «А это еще кто?»
«Хороший вопрос, мэтр», — согласился кот, вытягивая шею и чуть не падая в яму. «Боюсь, кроме тебя этого никто уже узнать не в силах. Другой вопрос — целесообразно ли тратить на это ресурсы и время?»
«Не думаю», — помолчав, определился молодой человек. «Давай извлекать череп нашего образованного друга, да и пойдем. Скоро дождь будет, тут все развезет, не выберемся. А этого бедолагу просто сдвинем в сторону. Подержишь?» С этими словами, названный Антуаном, словно вытянул из воздуха несколько грязно-зеленых нитей и, скрутив в подобие жгута, плавно переправил коту, который привычно прыгнул сверху, придавив их всеми четырьмя лапами. Зеленоватые нити подергались, но кот прошипел что-то явно угрожающее, и они покорно затихли, признавая его главенство. И, наверное, все прошло бы спокойно и буднично, если бы не его величество случай. На этот раз он принял вид облезлой и до безобразия тощей мыши, которая на свою голову вылезла из норы и решила прогуляться под луной. Привыкнув, что на заброшенном кладбище никого нет даже днем, а уж тем более ночью, мышь медленно брела по тропинке, думая о своих наверняка важных делах, и практически уткнулась носом в ошалевшего от такой наглости кота. Лапа зверя рефлекторно дернулась, зеленая нить радостно выскользнула и хлестнула по открытой могиле, чудом не задев спрыгнувшего вниз и продолжающего бормотать заклинания молодого человека. Он успел отпрыгнуть, чуть не переломав ноги, а крышка гроба, давным-давно сгнившая, рассыпалась в труху. Лежавший сверху незапланированный покойник провалился к законному обитателю могилы и из гроба неожиданно ударил в небо изумрудно-зеленый луч. Он тут же погас, и молодой человек, выругавшись на каком-то неизвестном языке, наклонился над живописно разбросанными по земле останками. Через некоторое время, видимо, решив довести дело до конца, он поднял непонятно как уцелевший череп, в глазницах которого на мгновение сверкнули и погасли зеленые искры, и выбрался из могилы.
«Прости, Антуан», — в голосе кота слышалось искреннее раскаяние. «Иногда даже мне не удается совладать с рефлексами. Она же мне чуть ли не по лапам прошлась».
«Фред, успокойся». Молодой человек открыл саквояж, вынул из него покрытый странными письменами кусок ткани, расстелил на ближайшем надгробье и аккуратно поставил на него извлеченный из могилы череп. Кот, чувствующий себя виноватым, даже не отреагировал на сокращенный вариант имени, хотя при других обстоятельствах не упустил бы случая позанудствовать. «Как ты думаешь, где нам его лучше пробудить, дома или здесь?»
«Дилемма». Кот вздохнул совсем по-человечески. «С одной стороны, тут грязно, мокро и холодно, а с другой, если что пойдет не так, мы хотя бы дом не разрушим.